Братья и сестры, я вас всех приветствую. Мы с вами продолжаем изучение книги «Деяния апостолов». И это будет 25 глава. Прошу вас, если вы будете следить, откройте, пожалуйста, 25 главу. Наше изучение мы начнем с 6 стиха 25 главы. Я предлагаю, чтобы мы с вами прочитали до 21 стиха. Прежде чем прочтем, давайте немножко совсем вспомним. То есть 25 глава – это уже другой правитель, римский правитель в городе Кесария, перед которым будет находиться Павел. То есть если в 24 главе мы читали о Феликсе, то теперь Феликса сменил Фест. Это другой правитель. И прошло уже 2 года, как Павел попал в это заключение. И по истечении 2 лет на место Феликса приходит другой правитель. Его зовут Фест. Как только он пришел к нему, к этому новому правителю, опять обратились с жалобой на Павла. Первосвященники, Синедрион, то есть возобновить слушание дела Павла, когда Фест был в Иерусалиме, они требовали осуждения Павла, на что Фест сказал, что они должны приехать в Кесарию, чтобы там он их мог выслушать. Но теперь с 6 стиха говорится о Фесте, который был в Иерусалиме. «Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию. На другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу: «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Павел сказал: «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда Кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда Кесарева, кесарю и отправишься». Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: «Здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобу явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителя на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой день сел я на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, как и я предполагал. Но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть осудим в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велел содержать его под стражу до тех пор, как пошлю его кесарю». До этого места мы с вами прочитаем. Такое небольшое вступление вообще к повествованию, которое, я думаю, как-то поможет нам немножко влиться в то, что хочет передать нам евангелист Лука. Вы знаете, слушал одного преподавателя семинарии, христианской семинарии, он рассуждал над книгой «Деяния апостолов». Это как раз было время экзаменов, когда студенты подавали свои работы, которые они делали для того, чтобы этот преподаватель мог проверить. И он говорит: в это же самое время мне нужно было готовиться, вести разбор книги «Деяния апостолов». И он говорит: мне так стало интересно, если бы сегодня преподавателю по истории христианства, или просто истории, попала в руки книга «Деяния апостолов», которую вот принес бы Лука. И вот какую бы оценку или что мог бы сказать сегодня преподаватель истории, вот смотря на повествование книги «Деяния апостолов»? Ну, он говорит, встав на место этого преподавателя, он говорит, я бы, конечно, заметил, что в повествовании евангелиста Луки неправильный баланс. В каком смысле? Я думаю, вы помните, вот первые 21 глава, то есть повествование, оно просто бурлит, оно кипит. То есть постоянно что-то происходит. То есть сначала это была церковь в Иерусалиме, а потом это был апостол Петр, потом это апостол Павел, одно путешествие, второе путешествие, третье путешествие. И вдруг в 20 или в 21 главе просто все останавливается, замирает. И вот евангелист Лука вот так вот пишет свое историческое повествование, что вот конец его Евангелия – это одно за другим судебное разбирательство апостола Павла, где он несколько раз говорит о том, что с ним случилось. То есть вот он говорит, как преподаватель истории, я бы вот обратил на это внимание, что баланс в повествовании неправильный. А потом он говорит, я бы подумал, что оказывается у Луки есть еще одна книга, Евангелие от Луки, которая написана точно таким образом. А две трети Евангелия от Луки, евангелист Лука посвятил 33 годам жизни Господа, а одну третью он посвятил всего 7 дням его жизни. То есть точно так написано книга «Деяния апостолов», то есть последние несколько глав – это 2 года жизни апостола Павла. То есть почему так происходит? Скорее всего, вот когда замедляется повествование, это написано для нас с вами. То есть для нас с вами оставлено что-то очень-очень важное. Вот как вот повествование Евангелия или книга «Деяния апостолов», для нас с вами оставлено что-то очень важное, на что Господь хочет, чтобы мы с вами обратили внимание. Ну, что это такое? Ну, вот мне кажется, очень интересно посмотреть на Евангелие от Луки, вот особенно последние вот эти вот главы. Вы знаете, что мы с вами увидим? Мы с вами увидим представителя Церкви Господа Иисуса Христа перед этим миром. Это похоже на спектакль. А мы с вами будем читать, вот как выведут Павла перед вот этими людьми, которые пышно оделись, выведут этого узника, на которого они должны были посмотреть. То есть представитель Церкви Господней перед этим миром, как спектакль, когда люди просто смотрят на него. Интересно, мы даже с вами замечаем реакцию мира, то есть евангелист Лука оставляет для нас с вами реакцию этого мира. То есть с одной стороны, это страшная ненависть. Страшная ненависть к представителю церкви, которому говорят, ему не должно жить. То есть полностью всей душой люди кипят на этого человека, вот горят этой глубокой ненавистью, готовы просто убить этого человека на месте. А с другой стороны мы видим римлян, которые, слушая, наблюдая за этим человеком, они вдруг находятся в растерянности. И они даже не знают, что делать. Вот об этом мы с вами читаем вот именно в этой главе. Знаете, еще что интересно, когда-то апостол Павел писал послание Коринфянам, он заметил, что вот эта вот близость, которая когда-то была у них в отношениях, она утратилась, она потерялась, то есть люди его не воспринимали уже как за дорогого, близкого человека. Знаете, он написал интересные слова, он написал и говорил, что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Я думаю, вот сегодня мы с вами как-то это можем для себя представить, а у нас сегодня, вот слава Господу, очень спокойная жизнь, не так ли? То есть вот такое вот время, когда у нас нет гонений, нет препятствий. Но всегда важно помнить, братья и сестры, что если у нас с вами сегодня есть жизнь, в ком-то когда-то действовала смерть. Это очень важный принцип, вот, который мы с вами должны помнить, быть благодарными Богу за верных служителей Господних, знаете, вот в которых действовала смерть, для того, чтобы сегодня в нас с вами действовала жизнь. Я думаю, вот в этом смысле нам необходимо читать вот эти вот стихи. То есть опять может показаться, для чего вот эта 25 глава книги «Деяния апостолов»? Ничего практически интересного нет. Несколько слов Павла, какие-то цари, какие-то правители. Я думаю, в общем, мы все-таки должны заметить, что представитель церкви, он находится перед этим миром. Давайте мы попробуем пройти по стихам. Итак, 6, 7, 8 стихи. Фест говорит, что после того, как он возвратился из Иерусалима, вместе с ним пришли, 7 стих, делегация из Иерусалима. И посмотрите, написано, что они предъявляли на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Еще раз, вот рассуждая о Павле, о его положении, важно помнить, что Павел, положение, в котором находится Павел, оно очень серьезное. То есть это не просто, ну, вы знаете, какое-то легкое судебное разбирательство. То есть действительно положение апостола, оно очень серьезное. Но вот мы уже с вами отметили, что прошло 2 года после того, как Павел попал вот к римскому правителю. То есть 2 года его дело, оно вот так просто висит в воздухе и остается нерешенным. Как только заступил на место новый правитель Фест, мы с вами видим, что вот эта вот делегация из Иерусалима, они возобновляют это дело. То есть 2 года они не забыли о Павле. То есть для них это было очень важно, но закончить начатое дело. Обстановка, она очень похожая. То есть опять правитель, только другой правитель, это Фест, не Феликс. Опять делегация, только делегация уже без представителя. То есть сами пришли люди. То есть и обвиняют Павла в том же самом. Подстрекательство к мятежу. То есть Павла называют мятежником. Вы знаете, вот в римском контексте это было очень серьезное обвинение, которое могло повлечь за собой и смертную казнь, привести к смерти человека. 8 стих – это ответ Павла. «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Но вот опять, если смотреть на это дело, мы с вами видим, что как в случае с Феликсом, так в случае с Фестом, апостол Павел может просто отказаться от обвинений, этого достаточно. То есть ему ничего не нужно доказывать, простой отказ от обвинений уже как-то имеет вот такой вот вес. То есть вот такое вот было дело, само судебное разбирательство, оно даже не требовало каких-то доказательств со стороны Павла, то есть ему было очень просто отказаться от обвинений, и все становилось ясно. Итак, посмотрите, здесь первый раз, один из первых разов встречается вот это вот слово «кесарь», когда Павел говорит в 8 стихе, что «я ничего не сделал против кесаря». Кто такой кесарь? Кесарь – это титул римских императоров. Вот когда-то Римская республика, она стала империей, то есть появился самый первый император, это был Юлий Цезарь. Именно после него пошли вот эти вот большие изменения в жизни вот римского общества. Цезарь или кесарь – это был первый римский император. И после Юлия Цезаря, Юлия Кесаря, всех его преемников называли кесарем. То есть, когда говорится о кесаре, имеется в виду римский император. Посмотрите, вот опять обвинение. То есть, что пытаются люди сделать? Люди пытаются смешать религиозные и политические объединения в одно. Почему они это делают? Они прекрасно понимали, что римская власть или вот римские правители, они не желают осуждать человека просто по религиозным обвинениям. То есть это была вот такая вот политика. То есть не осуждали людей чисто по религиозным обвинениям. Поэтому вот очень важно было вот этому вот делу придать вот такой вот политический поворот. Политический поворот религиозному обвинению, что и делают эти люди. Итак, отказ Павла от обвинений, «я не виноват», он говорит, посмотрите, как реагирует Фест, это 9 стих. «Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Вообще, когда человек становится судьей, для судьи самое важное – это бесстрастие, не так ли? Посмотрите, с самого первого ответа Феста мы с вами видим, что правосудие уже в стороне. То есть правосудие уже в стороне, а в центре становится предвзятое отношение, или, как мы с вами иногда говорим, в центре становится политика. То есть опять мы с вами делаем предположение, Фест, он не был глупым человеком, а человек с богатым опытом, он понимал, что дело Павла, оно должно закончиться простым оправданием. То есть Павел должен быть оправдан, нет оснований для того, чтобы осудить Павла. Но, как и Феликс, Фест видел в случае с Павлом возможность обрести расположение иудеев. Вот несколько раз и братья отмечали, что вообще Иудея, как провинция в Риме, она была очень-очень неспокойная. И для правителей, вот стать правителем Палестины, прокуратором Палестины, это не было хорошей работой. Между прочим, Феликс, он потерял вот как раз-таки свое положение из-за того, что это была неспокойная провинция. То есть, и вот как только пришел Фест, он понимал, что для того, чтобы у него было все хорошо с начальством, ему нужно правильное отношение вот с этими подчиненными. То есть, вот это он и ищет. И вот эта возможность обрести расположение иудеев и его просьба к Павлу или обращение к Павлу. «Павел, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?» Ну, не совсем ясно, что пытался сделать Фест. Может быть, он просто хотел, чтобы Павел присутствовал на, опять, Синедрионе, чтобы Павел был в Синедрионе, в суде Синедриона, и он, Фест, присутствовал бы на этом слушании. И, может быть, как-то согласился с решением этого суда. Либо вполне возможно, что просто вот это вот судебное разбирательство должно было пройти в Иерусалиме. То есть, как бы то ни было, вот эта вот попытка человека наладить отношения с иудеями, на что апостол Павел понимает, что это, ну, безумие. Если вы помните, Павла там хотели убить, и он об этом знал. То есть, поэтому Павел пользуется своим правом, правом римского гражданина, когда он не согласен с тем, как идет судебное дело, у него было право обратиться даже к самому императору. И он пользуется этим правом и говорит, что я требую суда у кесаря. То есть он подает свою апелляцию. Мы можем немножко спросить, неужели Павел боится страданий? Неужели Павел, как апостол, вот здесь боится страданий ради Христа? Вы знаете, вопрос вот отношения верующего человека, христиан к страданиям, он тоже непростой. Но мы с вами замечаем, что у апостола была вот такая вот глубокая мудрость. То есть можно было бы сказать, ну, ради Христа я готов пойти на смерть. Да, и давай, Фест, я иду в Иерусалим, просто ради Господа я умру. Все же мы предполагаем, что апостол Павел думал не о себе, он думал о Евангелии. То есть может показаться, что он боится страданий, в действительности его беспокоили самые главные цели Евангелия. И когда-то Господь ему сказал, что он должен быть в Риме, да, свидетельствовать в Риме. И интересно, может быть, мы тоже вот иногда, когда с вами прослеживаем пути Господни, всегда ищем какого-то чуда. Всегда ищем вот чего-то сверхъестественного. Но посмотрите, как Павел разбирается, понимает в том, куда ведет его Господь. Как пойти Господним путем, в чем его воля. И вот здесь он понимает, что воля Господня в том, чтобы воспользоваться простым правом, которым у него было, право римского гражданина, апеллировать к императору. То есть никакой пышности, не бил себя в грудь, что я умру ради Господа. Он понимал, что сейчас ему не надо умирать ради Господа, а сейчас Господь ведет его в Рим. И вот эта вот глубокая, интересная мудрость, то есть, и он понимал, что все-таки он предстанет в самом высоком месте римской власти. Это император, да, то есть это все-таки он понял, куда и как ведет его Господь, и на это правильно отреагировал. Следующее мы с вами читали, что 13 стих, через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. То есть апостол Павел должен был дождаться сопроводительного письма от правителя Феста, в котором было бы объяснено вот суть дела или суть обвинений, смысл обвинений. Фест сам находится в замешательстве, он не знает, что делать с этим человеком, как написать. И вот появляется такая вот возможность его поздравить, приезжает знаменитый человек. Это царь Агриппа, Ирод Агриппа и Вереника. Вот когда читаешь, может показаться, что это муж и жена, в действительности это не так. В действительности это брат и сестра. Царь Агриппа и Вереника – это брат и сестра. Ну, между прочим, Вереника по латыни это Вероника или Вероника, царь Агриппа и Вероника. Ну, давайте немножко об Агриппе. Я думаю, не нужно много как-то думать, что из себя представляет вот линия Иродов. То есть, если посмотреть на вот линию царей Иродов, это были люди, которые ненавидели Бога. Начиная с великого Ирода, это тот, который побил младенцев в Вифлееме, а другой один из его потомков, который обезглавил Иоанна Крестителя, а еще один из его потомков убил Иакова, хотел убить Петра, его казнил Господь. Так вот, Ирод Агриппа – это из того же, из той же семьи. Ирод Агриппа из той же семьи. Вот так вот говорят об этом человеке, что с одной стороны он был хорошим другом Рима, а с другой стороны он очень был хорошо знаком с жизнью евреев. Вот на тот момент, когда царь Ирод Агриппа посетил Феста, он не правил Палестиной, то есть территория его правления, она была севернее Палестины. И поэтому его визит, он просто был гражданским, он не был официальным визитом. И слушание дела апостола Павла, оно тоже не было официальным, оно было просто, знаете, ознакомительным, вот для того, чтобы Фест мог получить какой-то совет от этого человека. Но все же вот Павел тоже пользуется этой возможностью. Следующее, ну, Вероника, вот, ну, опять интересно, почему вот Господь посылает вот таких вот людей для того, чтобы они слушали Евангелие. А Вероника, вы знаете, очень, ну, как печальная история жизни этой женщины. Мы уже отметили, что это сестра Ирода Агриппы. Вот так вот говорят о ней историки, вот такая вот печальная жизнь. Она вышла замуж или должна была выйти замуж в возрасте 11 или 12 лет. Когда ей было 13 лет, у нее уже был второй муж. Это был ее родной дядя, тоже Ирод. Дальше вот так вот опять предполагают, и вот историки предполагают и говорят, что они жили в незаконном браке именно со своим братом, с Иродом Агриппой. Дальше говорят об этой женщине, что впоследствии она стала любовницей римского императора Тита. Еще какие-то историки говорят, что кроме Тита у нее еще были любовники. То есть интересно, братья и сестры, посмотрите, каких людей вот Господь посылает, чтобы они слушали Евангелие. То есть, с одной стороны, мы с вами можем сказать, вот эти вот высокие уровни власти, вот какие там люди. Но с другой стороны, это были люди, которые услышали Евангелие. Это люди, которые потом и Ирод Агриппа, и Вероника, они переживали вот эту вот иудейскую войну, и всеми силами они пытались помочь своему народу, но это все осталось бесполезным. Ну вот не знаю, как закончилась жизнь этой женщины, этого человека, но все-таки это были люди, которые услышали Евангелие. Итак, царь Ирод Агриппа встречается с ним Фест, и сразу говорит ему вот об этом деле. То есть и сам Фест был заинтересован, 16 стих. «И отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинительное лицо и получит свободу защищаться против обвинений». Когда Фест объясняет царю Агриппе дело Павла, он делает очень интересное, очень важное заявление, это 18 стих. «Обступив Павла, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал». То есть почему Фест находится в замешательстве? С одной стороны, требует осуждения на смерть, а с другой стороны, он понимает, что обвинение не доказано, доказательств никаких нет. И ему очень как сложно принять решение. Посмотрите опять, как интересно, вот пишет Лука. То есть с одной стороны, подчеркивается справедливость римского судопроизводства. То есть это, об этом тоже важно думать, знать и понимать. С другой стороны, пристрастие, несправедливость иудеев. Дело в том, что в свете римских законов поведение Павла было свободным от какой-либо вины. То есть в свете римских законов Павел был невиновен. Он мог показаться странным человеком, человеком с странными идеями, но по римским законам Павла никак нельзя было назвать преступником. То есть иудеи смотрели на это совсем по-другому. Ну, еще вот такое интересное сравнение. Если сравнить Феликса и Феста, то если вы помните, у Феликса был такой недостаток, он не умел распоряжаться временем. Да? То есть это был человек, который так легкомысленно относился ко времени. о Феликсе написано, что когда он выслушал иудейскую делегацию, о нем написано, что он отсрочил дело Павла. То есть он отложил это дело. Помните, когда он разговаривал с Павлом, или Павел разговаривал с ним, он тоже ему сказал, тебя об этом послушаю в другое время. То есть это была какая-то слабая сторона Феликса, он постоянно что-то откладывал на прошлое, на будущее. Фест немножко другой человек. Да? Фест, написано, что он на следующий день, без отлагательства, начал разбираться этим делом. То есть это вот эти вот два человека. 19 стих. Они имели спор, некоторые споры с ним об их богопочитании. То есть это все Фест рассказывает Ироду Агриппе. То есть в чем смысл дела? Спор об их богопочитании, о ком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Обратите внимание, что обвинение, главное обвинение Павла в том, что он осквернил храм, уходит в сторону. Главное обвинение Павла, вот Фест рассуждает, а знаете, можно представить, что это просто два человека, вот, которые озадачены появлением этого христианина. И вот этот Фест, он рассказывает и говорит, что вот это вот самое главное обвинение Павла в осквернении храма, оно ушло в сторону, и в центре становится воскресение Господа Иисуса Христа. А вот как интересно все-таки получается, то есть это действительно было так, воскресение Христа в служении Павла занимало главное место. Он когда был в Синедрионе, помните, он сказал, что я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. То есть для Павла это было большое основание его жизни, воскресение Господа Иисуса Христа. И, может быть, ему не нужно было много об этом доказывать, говорить. То есть Фест это заметил. Вот богопочитание, какой-то Иисус умерший, о котором Павел говорит, что он жив. Вот для Феста в чем это было очень трудно понять. Ведь это судья, который теперь должен вот сообразить, как вот такое вот обвинение может стать основанием или точкой отсчета в уголовном преступлении. То есть как убеждение апостола Павла в том, что он верит в воскресение мертвых, можно вот так вот оформить, а чтобы он стал уголовным преступником. То есть суть спора как раз заключалась в том, что Павел проповедовал воскресение. Интересно, вот опять книга «Деяния апостолов». Иногда светские люди, они встречаются вот с этими спорами иудеев и христиан. То есть посмотрите, вот Фест, Феликс, они стали свидетелями вот этого вот спора о богопочитании между иудеями и христианами. И Фест, он находится в замешательстве, говорит, не знаю, что делать, не понимаю этих людей. Если вы помните, в городе Коринф очень похожее дело. А вот к представителю власти этого города, помните, пришли вот эти возбужденные люди. Галион поступил очень интересно. Он сказал, что если есть обида или злой умысел, я вас выслушаю. А когда речь идет об вашем учении, именах и законе, разбирайтесь с вами. Я не хочу быть судьей в этом. И больше того, Галион, он просто всех выгнал. То есть вот светские люди становятся свидетелями споров и остаются в замешательстве. Итак, затрудняясь в решении этого вопроса, это вот вывод, который делает для себя Фест, это 20 стих. Хорошо? И как Павел, 21 стих, как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, я велел содержать его под стражу до тех пор, как пошлю его к кесарю. Опять вот интересное слово «рассмотрение Августова». То есть мы с вами сказали, что кесарь – это император, то Август – это тоже общий титул, общий термин, которым говорили об императоре. То есть это не имя Август, не имя императора. А в данный момент, когда Павел находится в заключении, императором Римской империи уже был Нерон, то есть человек, которого мы с вами знаем. Итак, рассмотрение Августова. Ну и конец этой главы, с 22 до 27 стиха. Агриппа же сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его. На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками, знатейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест, царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество иудеев приступало ко мне в Иерусалиме и здесь, и кричали, что ему не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, чтобы по рассмотрении было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно послать узника, не показав обвинений на него». Посмотрите, как заинтересовался Ирод Агриппа. То есть для него это дело, ну, скорее всего, что-то он слышал о христианах, о Христе. А помните, как когда-то тоже один из его родственников, Ирод, интересовался Иисусом, да, когда от Пилата привели к Ироду, он хотел слушать его, да, чудо, чтобы ему показал. То есть точно так вот Ирод Агриппа интересуется учением Иисуса Христа. То есть он сам вот заинтересовался и очень захотел услышать. Посмотрите, как вот развивается обстановка, как интересно Лука пишет. «Они пришли с великой пышностью», это 23 стих. Царь Агриппа, его сестра Вереника, мы с вами читаем, что там были тысячи начальники. Город Кесария, это гарнизон, то есть там располагалась основная часть римского войска в Палестине. Это были военные генералы, которые тоже пришли туда, и знатейшие люди из этого города. Почему евангелист Лука отмечает, что они пришли с пышностью? Пышность, вот если мы с вами читали этот стих на языке оригинала, очень знакомое для нас с вами слово, это фантазия. То есть на греческом языке пышность – это фантазия. То есть какая-то показная и хвастливая демонстрация. Почему это нужно было? Мы с вами делаем такой вывод. Это все было для того, чтобы запугать Павла. Вы знаете, братья и сестры, есть, ну так говорят, что есть всего один единственный источник, из которого можно узнать, как выглядел Павел. Это апокрифы. Я не знаю, как правильно относиться. Вот, вообще мы с вами не верим в то, что апокрифы – это богодухновенные писания. Но есть вот такая вот книга, которая называется «Деяния Павла», где вот автор этой книги немножко, совсем мало говорит, как выглядел апостол Павел. А вот что он написал о нем. Это был человек невысокого роста, у него было мало волос на голове, искривленный в ногах, хорошего состояния тела, приподнятые брови, полный благодати. Иногда он казался простым человеком, а иногда у него было лицо ангела. Это вот один единственный источник, из которого можно хоть как-то предположить, как выглядел апостол Павел. Ну вот смотрите, если как-то принять это за правду, что Павел был низкого роста, маленького роста, человек с круглыми ногами и очень мало волос на голове. А посмотрите, эти люди пришли с пышностью. С пышностью, они были очень красиво одеты, военные, может быть, были в своей самой лучшей одежде. Как вы думаете, в какой одежде пришел Павел? Он пришел в одежде узника. А дальше мы с вами будем читать, он будет показывать свои узы. С ним были цепи. Вот это вот интересная обстановка. Опять посмотрите, братья и сестры, это спектакль. Это мир смотрит на посланника церкви, на представителя Господней церкви. А мир смотрит свысока. А вы знаете, свысока до тех пор, пока Павел начинает говорить. Это тоже очень интересно, вот это вот, ну вот, доверие. Когда-то Господь сказал вот своим ученикам, что они будут стоять перед правителями. Он сказал, не бойтесь, я буду при ваших устах, вам будет дано что сказать. То есть посмотрите, запугать и унизить человека. А вот это вот было, ну как желание этого Феста, и Агриппы, может быть, и так далее. Вот дальше, когда мы с вами будем читать следующую главу, вы помните, вот интересный разговор произошел у Феста и Павла. То есть, когда вот Павел рассказывал о своем обращении, да, в один момент написано, что Фест начал кричать. Громким голосом начал кричать и говорить, Павел, ты безумствуешь, помните? Братья и сестры, как интересно пишет Лука, со спокойствием, с глубоким уважением Павел отвечает, нет, достопочтенный Фест. Он остается очень вежливым человеком. То есть мы видим, Павел не нервничает, не переживает. То есть находясь вот в этом спектакле перед людьми, которые окружили его пышностью, у него не было короны, у него не было украшений золотых, у него не было одежды, он был в одежде узника. Но когда он начал говорить, Господь был при его устах. И мы видим, что это как сила, это вот сила, она была как раз-таки в том, что Павел говорит. А знаете, вот затем апостол Павел, он будет учить своего спутника Тимофея, и он напишет ему следующие слова. «Проповедуй слово, настой во время и не во время», то есть в любой ситуации, в хорошей или плохой ситуации, слово должно быть провозглашено. Павел прекрасно знал это на своем опыте, что нужно иметь смелость открыть уста, и тогда Господь будет при наших с вами устами. Хорошо, итак, Фест, посмотрите, как вот так с унижением показывает на Павла. «Видите того, против которого все множество иудеев приступали ко мне». Давайте мы с вами обратим вот внимание на то, что все-таки в действительности, ну, при всем том, что говорят, как действуют, что все-таки вот эти вот римские правители, они отметили апостола Павла, вот касаясь тех обвинений, которые предъявляли апостолу Павлу. Тысячачальник Лисии, когда он писал сопроводительное письмо Феликсу, он написал, нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что в нем нет никакой вины, достойной смерти или оков. Это самый первый правитель, к которому попал апостол Павел. В нем нет вины, достойной смерти или оков. Правитель Фест. Я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти. И дальше, в 26 главе, Ирод Агриппа, они будут говорить между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уст не делает. То есть вот посмотрите, как иногда ведет жизнь человека Господь. То есть вот на человеческом уровне происходит очень многое, да, вот какие-то движения, один город, другой город, одна делегация, другая делегация. Но вот Господь, Он ведет свое дело. И при всех обвинениях, которые бы ни предъявляли, все-таки Господь показывает каждому из этих правителей, в этом человеке нет вины. Я думаю, это очень важно, вот замысел именно евангелиста Луки, вот показать вот христианство для тех людей, которые жили в то время, когда он писал его. То есть мы сами видим, это вот культура или ну, контекст, когда уже противились христианству. И вот в это время евангелист пишет вот книгу «Деяния апостолов» и говорит, посмотрите на наших представителей. Римские правители, представители власти, они не находили в них вины. В Павле не было никакой вины. Ну, я думаю, здесь мы с вами и остановимся. Да благословит нас всех с вами Господь. Аминь.